Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость студии Антон Носик.
Вопрос с пейджа интернет-гуру Антону Носику. Как вы относитесь к факту модерирования, в частности, на форумах? Может ли факт модерации, удаления с форума человека, регулярно высказывающегося в духе ксенофобии и расизма, рассматриваться как факт жесткой цензуры? Или это средство гигиены? Татьяна.
Ну, модерация появилась в форумах с той минуты, как появились форумы. Без модерации никакой форум существовать не может. Так что модератор, вообще без всякой связи с ксенофобией, это необходимая часть сообщества, потому что есть некоторые люди, которые думают, что если они будут говорить громче других, то они выйдут, в конце концов, правее. Первая задача модератора состоит не в том, чтобы за антисемитами гоняться, а в том, чтобы поддерживать определенный уровень состязательности в дискуссии, чтобы исключать людей, которые нарочно шумят, чтобы исключать людей, которые, используя терминологию форумов, кросс-постят. То есть у них есть какое-то сообщение, которое они хотят поведать миру. И они его сразу в 1000 конференций рассылают, независимо от того, имеет ли оно отношение к теме конференции. Поэтому без модераторов форумы не живут. Дальше. Модератор может себе представлять все, что угодно про политику и жизнь. Модератора первая задача заключается в том, чтобы поддерживать нормальный режим общения, то есть единую громкость для всех, да, равные возможности высказывания. При этом, как модератор относится к ксенофобским высказываниям, это вопрос его политики. Политика форума, политика общения в данном месте, ведь никакой форум не монополия, да, вам не нравится устав этого монастыря, вы идете в соседний. Значит, отношение, в частности, к ксенофобии, к оскорблениям, к подстрекательство разжиганию у каждого модератора и у каждого форума свое. И есть, например, форумы, которые специально созданы для того, чтобы люди друг друга, например, материли.
Ну да, это, ну, это такой психдиспансер, да? Должно быть место, где люди живут по этим правилам.
Ну, конечно, есть форум, там, Русское национальное единство, где люди обсуждают, как...
Знаешь, у меня опять-таки, я со своей жалобой, перед тем, как предоставлю слово позвонившему, со своей жалобой короткой. Вот у меня есть мой форум, да, куда я не хожу. То есть не мой форум, да, на моем сайте. Вот я какое-то время назад выяснилось, что меня активно обсуждают. А я отстал от жизни, у меня не было долгое время компьютера. Как-то отец запросил, вышло какое-то четырехзначное число упоминаний, да, меня. И однажды я заглянул, мне стало интересно, ну, все-таки обо мне разговаривают. Выяснилось, интересная вещь, чаще всего разговаривают не обо мне. То есть люди заходят, там объявляется там тема обсуждения моей программы или моей книжки, да, и в этом форуме начинают собачиться 3-4 человека промеж собой. На втором витке разговора они совершенно уже я ухожу. И они просто на этом форуме... С этим тоже ничего невозможно.
Смотри, это принадлежащий тебе клуб.
Программа «Все свободны». Гость студии Антон Носик. Передачу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Впервые в эфире 26 сентября 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня на свободные темы я буду беседовать с Антоном Носиком. Для людей, пользующихся интернетом, это имя особенно не нуждается в комментариях, но на всякий случай выписка из того же интернета, большая цитата. Вряд ли можно найти в русском интернете фигуру более знаковую, чем Антон Носик. Сетевые конкурсы, такой-то знаменитость русского интернета, регулярно дают ему место в первой пятерке. Ему принадлежит пальма первенства русской сетевой журналистики. Антон – неутомимый проповедник сети. Он в буквальном смысле глаголом жжет сердца людей. Именно его постоянные рассказы, семинары и выступления открыли многим интернет. По привычке моей рассказывать о том, что меня связывает с гостем, должен сказать, что я познакомился с рядовым израильской армии Антоном Носиком в 1994 году. Потом это было абсолютно шапочное знакомство случайное. Он был с большой винтовкой М-16, значит, поверх мундира. А потом вдруг выяснилось, я уже узнал сразу, что вот это такая знаковая фигура и такой великий и ужасный гений, и прекрасный гений русского интернета. Расскажи, пожалуйста, Антон, как врачи и мальчики из хорошей интеллигентной семьи становятся такими вот большими людьми в интернете и такими чудовищами интернета, сетевыми пауками, сидящими в центре и всем руководящими. Как получается-то?
Ну, есть хорошая русская народная пословица: кто первым встал,
того и тапки. Да.
Да, цыганский вариант знаешь?
Нет.
Кто первый встал, у того одежда лучше.
А.
Вот, как бы, если есть какая-то моя заслуга в том, что случилось в русском интернете за последние, скажем, лет 8, то исключительно связано с тем, что мне достало любопытство заниматься этим в 95-м году.
А когда начался интерес? Когда ты вообще расчухал, что это такое?
Нет, компьютерные сети, как таковые, они же существовали еще до того, как интернет стал общедоступен. Компьютеры стали завязываться в сети просто по факту того, что есть такая вещь, как модем, то есть можно с одного компьютера позвонить на другой, и эта функциональность примерно к началу 90-х годов привела к возникновению многих всяких интересных решений. В частности, были так называемые BBS, то есть станции такие коллективного компьютерного обслуживания, куда люди звонили, обменивались там почтой, файлами.
Это в каких годах?
Это конец 80-х, начало 90-х. И эти станции...
А что это были за люди, которые этим...
Ну, люди были какие-то, которые поддерживали эти BBS, это были программисты, системные администраторы, которые просто ставили у себя дома компьютер, ставили модем в ожидании звонка, и туда к ним на этот компьютер, на эту станцию звонили разные пользователи.
Это начиналось как профессиональное развлечение или профессионально необходимое?
Начиналось как некоторое подполье, да, не профессиональное, а именно что это на дому все делалось. Или если в офисе, то без ведома особенного владельцев офиса, как используется компьютер, офисный компьютер, телефонная линия по ночам. Значит, эти BBS, эти системы общения и взаимодействия людей, да, довольно прототипические, они многих людей воспитали в представлении и ожидании того, что скоро эти сети завяжутся глобально. И интернет, собственно, это оно и было, да, интернет стал распределенной сетью, в которой большое количество таких станций, или, как по-русски говорят, узлов, оказалось взаимосвязано во всем мире. И поэтому к тому моменту, как интернет стал общедоступен в Израиле, это где-то 93-94 год, я уже вовсю пользовался этими станциями, BBS-ами, и информацию в интернете почерпнул оттуда, и благодаря им, собственно говоря, пошел уже в интернет большой. То есть это было 10 лет назад. Но если говорить о том интернете, как мы его знаем сегодня, то есть как о месте, куда русский человек может зайти и получить информацию по-русски, то надо понимать, что... Стандарты для этого и вообще предпосылки для этого возникли только после того, как в 95-м году вышла программа Windows 95, потому что в 95-м году было там несколько тысяч русскоговорящих, русскопишущих людей в интернете, но каждый из них использовал другую кодировку русского языка. То есть кто-то использовал так называемую кодировку обмена информацией, то есть QA8, кто-то использовал Windows кодировку.
Антон, я тебя предупреждал, что ты имеешь дело с техническим дебилом.
Было примерно 35 стандартов кодирования русского текста.
Ага.
Понятно, что пользователь каждого из этих 35 стандартов не имел способа разуметь пользователей 34 других. Поэтому русские люди между собой общались либо по-английски, либо русские тексты писали латинскими буквами. А вот когда Билл Гейтс навязал всему миру Windows 95, то там была некая кодировка, которая стала общей, которая стала стандартом и которая, к сожалению, остается стандартом по сей день.
Почему, к сожалению?
Ну, потому что она немножечко увечная. Есть гораздо более прогрессивная кодировка, которая называется Unicode, которая позволяет одновременно в тексте одной страницы включать любые алфавиты. И, используя эту кодировку, можно одновременно писать на русском, на иврите, там, на центральноевропейских языках, на западноевропейских.
Антон, значит, вот у нас с тобой будет дивный диалог, потому что это, значит, диалог, с одной стороны, один голос из стратосферы, а другой где-то с подземелья. И тем не менее, вот для меня, именно как такого туповатого пользователя, который научился просто нажимать на мышку, на левую, только на левую половинку мышки...
Заведи себе Макинтош, там одна кнопка. Проще тебе будет.
Да, ну вот видишь, все, начинается сразу унижение в прямом эфире. Хорошо, поговорим о Макинтоше, да, в следующий раз. Тем не менее, вот для меня это какая-то такая действительно волшебная машинка, благодаря которой я могу получить информацию. Но я сразу говорю, как пользователь, о том, что меня немножечко ужасает при некотором размышлении. Значит, когда я сегодня включаю мой
компьютер. Макинтош.
Да, да, нет. Когда я включаю свой, сегодня свой компьютер, название которого, конечно, могу вспомнить, но это никому не интересно, то первое, что на меня вываливается, это огромный сайт тёлки, портал тёлки, на меня вываливается порнография. Которые мне, значит, я вызываю каких-то людей, они чего-то, они говорят, вирусы, они чего-то чинят, порнография вываливается снова еще в более разнообразном виде. Потом я попадаю куда-то, мне говорят, какая-то информация, которая меня дико интересует, я иду по указанному пути по стрелочке, попадаю на страницу, где этой информации нет, есть все что угодно, кроме этого, мне дают дальнейшую отсылку. Я понимаю, что я кого-то обогащаю этими бесконечными кликами, я понимаю, что меня используют. Как с этим бороться человеку, который не умеет пользоваться правой кнопкой, не знает, как это устроено? И нет ли ощущения, что человечество эту блестящую, замечательную, гениальную выдумку пользует точно так же, как и все другие выдумки? То есть так, как оно, значит, что-то научилось делать с энергией атома, да, и устроило Хиросиму. А вот тут вот, благодаря этому есть фашистские сайты, порнографические сайты, бесчисленное количество там лжи и злоупотреблений. И это первое, что бросается в глаза. Ну, второе, скажем, что бросается в глаза. Что с этим делать?
Да не, ну, понимаешь, компьютер – это, в общем, достаточно сложное по своему устройству приспособление, много сложнее автомобиля. Беда заключается в том, что коммерческие соображения заставляли сначала компанию Apple, а потом обокравшего ее Билла Гейтса, обратиться. Он официально ее обокрал. Он взял лицензию на графический интерфейс, вот на вот эту вот мышка и стрелочка. Да-да. Да, потом это реализовал в своей системе Windows, они подали в суд, а выяснилось, что по условиям лицензии он мог у них украсть это все. Но они сами это украли тоже в другом месте. Так что это не жалко, не жалко. Но маркетинговый ход состоял в том, что вам не надо ни хрена знать для того, чтобы влезть в компьютер. Вам не надо ничего знать, ничего уметь, ничего понимать из того, что вы делаете. Вы нажимаете на стрелочку, и все происходит. Да? Вам не надо отличать, чем файл вордовский отличается от исполнимой программы Microsoft Word. Вам не надо знать, что вордовский файл – это файл с расширением doc. Вы просто знаете, что нам можно два раза нажать на картиночку с листочком, и все произойдет. Да? Вот эти призывы, из которых там в середине 80-х началось победное шествие Apple, а к концу 80-х уже там Windows, значит, из этих призывов выросла огромная масса компьютерных пользователей, которые ничего не знают об инструменте, с помощью которого зарабатывают годами деньги, который составляет предмет их профессиональных занятий. Они не знают, как он устроен, они не знают, как он работает, они не знают, чем отличается файл документа от исполнимой программы. Они много чего не знают. Да? И, соответственно, то же самое и в интернете. Были люди в середине 90-х, которые говорили, что это ужасная ситуация, ужасный порядок. Вы можете представить маркетинговый ход, когда людям продают машины и говорят, вы за руль нашей машины вы сядете вообще без прав, будете прекрасно ездить. Про машины же всем понятно, что надо учиться, как это устроено, а потом садишься за руль. Почему с компьютером не так? Ну, потому не так, что есть большие коммерческие интересы, чтобы люди сразу сел, поехал.
Потому что тогда их будут десятки миллионов, а так их будут десятки тысяч. Вот и все.
Ну, скажем так.
Как минимум.
Скажем так, миллиард примерно компьютерных пользователей сейчас в мире. Значит, естественно, есть вот эта проблема, когда человек открывает свой браузер, допустим, заходит в интернет, заходит совершенно не на тот сайт, на который шел, а заходит на какой-то сайт, который ему подсунули. И он даже не знает, что ему его подсунули и когда. Он начинает думать.
Но справедливости ради, садящийся за руль машины тоже не обязан знать про двигатель внутреннего сгорания.
Нет, он знает, что будет, если он повернет ключ.
Да.
Он знает, что вот так вот включается конкретно зажигание. Да? А ты когда открываешь браузер, у тебя там вылезает страница, допустим, порнографическая, ты не знаешь, почему она у тебя по умолчанию вылезает. Я тебе скажу, почему.
Нет.
Потому что кто-то скачивал какую-то программу для того, чтобы ею пользоваться на этом компьютере. А эта программа в процессе своей инсталляции прописала тебе некие настройки в браузер, о чем забыла сообщить. Это они так работают. Есть такие программы. Но когда ты покупаешь чистый компьютер с операционной системой, да, вот как предустановлено, никакой там порнухи нет. И до тех пор, пока не сделаны какие-то действия пользователя, порнуха сама по себе в компьютере никогда не заводится. Ее туда пользователь своими руками заносит. Может быть,
это как вирус. Да, абсолютно. То есть остерегаться случайных связей.
Абсолютно. То есть, это первое правило пользования компьютером.
Режим тот же. У нас звонок из Петербурга. Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, интернет, это, конечно, круто, безусловно. Да, я проживаю в Санкт-Петербурге, частенько общаюсь за рубежом. Сейчас, кстати говоря, интересная программа, как Skype позволяет общаться по телефону. Это 6 рублей связь с Нью-Йорком, предположим так. Вот, а вопрос такой. Да, и, кстати говоря, в Санкт-Петербурге, к сожалению, отмечу, ну, уровень такой в массе, если пообщаться, деревенский. На вопрос, что такое Васька, люди говорят, это, наверное, стиральный порошок или имя женское.
Ну, я думаю, не обижайте это все. Мы сейчас, такая политическая ситуация в стране, мы Петербург обижать не будем.
Нет,
нам и так тяжело.
Я говорю то, что видел, Я не собираюсь принижать и так далее.
Я понимаю.
А вопрос такой, что посоветуете в плане раскрутки сайта?
Вот так, хороший вопрос. Спасибо.
Есть вариантов ровно два в плане раскрутки сайта. Это если у вас есть деньги, если у вас нет денег. Значит, если у вас нет денег, то приходится работать мозгами. Вы вскармливаете поисковой машине термины такие, как не раскрутка сайта, а поисковая оптимизация. И вам выпадают некоторые документы, и вы начинаете их читать, и выясняете, каковы правила поисковой оптимизации, каковы правила привлечения внимания к своему сайту через его смыслы, через его оформление, в каком месте документа какие слова надо писать, чтобы поисковая машина считала вас релевантным, в какие каталоги надо добавляться и так далее. Это если денег нет. А если деньги есть, тогда вы набираете поисковую оптимизацию, находите фирмы, предлагающие услуги поисковой оптимизации, платите им там $800 одноразово или там $800 в месяц, в зависимости от того, каких результатов вы хотите добиться, и внимательно читаете отчеты, которые они вам потом пишут. И из этих отчетов получаете впечатление о том, хорошо ли они вас обслуживают.
Это программа «Все свободны». Мы продолжим эфир после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода» – ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий, независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио Свобода».
Вопрос с пейджа интернет-гуру Антону Носику. Как вы относитесь к факту модерирования, в частности, на форумах? Может ли факт модерации, удаления с форума человека, регулярно высказывающегося в духе ксенофобии и расизма, рассматриваться как факт жесткой цензуры? Или это средство гигиены? Татьяна.
Ну, модерация появилась в форумах с той минуты, как появились форумы. Без модерации никакой форум существовать не может. Так что модератор, вообще без всякой связи с ксенофобией, это необходимая часть сообщества, потому что есть некоторые люди, которые думают, что если они будут говорить громче других, то они выйдут, в конце концов, правее. Первая задача модератора состоит не в том, чтобы за антисемитами гоняться, а в том, чтобы поддерживать определенный уровень состязательности в дискуссии, чтобы исключать людей, которые нарочно шумят, чтобы исключать людей, которые, используя терминологию форумов, кросс-постят. То есть у них есть какое-то сообщение, которое они хотят поведать миру. И они его сразу в 1000 конференций рассылают, независимо от того, имеет ли оно отношение к теме конференции. Поэтому без модераторов форумы не живут. Дальше. Модератор может себе представлять все, что угодно про политику и жизнь. Модератора первая задача заключается в том, чтобы поддерживать нормальный режим общения, то есть единую громкость для всех, да, равные возможности высказывания. При этом, как модератор относится к ксенофобским высказываниям, это вопрос его политики. Политика форума, политика общения в данном месте, ведь никакой форум не монополия, да, вам не нравится устав этого монастыря, вы идете в соседний. Значит, отношение, в частности, к ксенофобии, к оскорблениям, к подстрекательство разжиганию у каждого модератора и у каждого форума свое. И есть, например, форумы, которые специально созданы для того, чтобы люди друг друга, например, материли.
Ну да, это такой психдиспансер, да? Должно быть место, где люди живут по этим правилам.
Ну, конечно, есть форум, там, «Русское национальное единство», где люди обсуждают, как...
у меня опять-таки, я со своей жалобой, перед тем, как предоставлю слово позвонившему, со своей жалобой короткой. Вот у меня есть мой форум, да, куда я не хожу. То есть не мой форум, да, на моем сайте. Вот я какое-то время назад выяснилось, что меня активно обсуждают. А я отстал от жизни, у меня не было долгое время компьютера. Как-то отец запросил, вышло какое-то четырехзначное число упоминаний, да, меня. И однажды я заглянул, мне стало интересно, ну, все-таки обо мне разговаривают. Выяснилось, интересная вещь, чаще всего разговаривают не обо мне. То есть люди заходят, там объявляется там, тема обсуждения моей программы или моей книжки, да, и в этом форуме начинают собачиться 3-4 человека промеж собой. На втором витке разговора, совершенно уже я ухожу, и они просто на этом форуме, с этим тоже ничего невозможно.
Смотри, это принадлежащий тебе клуб, вот как твой коллега по известным передачам, а тут Петрович, да, ты думаешь, да. Там Петровича обсуждают, или Коммерсанты, его иллюстрации,
нет, там, что хотят.
Графики, что хотят, то обсуждают, ты открыл клуб при своем сайте.
В какой-то момент... Разница в том, что в клубе Петровича есть членская карта гостя, и туда в
общем... Пожалуйста, введи регистрацию, отсекай по регистрациям людей, которые не вот так себя ведут.
Это означает, что этим надо... Вот только профессионалом.
Нет.
Это надо заниматься профессионально.
Можно подумать, что ты свой сайт сам своими руками сделал.
Нет,
у тебя есть профессионал, который тебе его сделал. Вот он может вести модерацию.
Так, у нас два звонка, мы еще успеем до новостей. Пожалуйста, Владимир, вы в эфире.
Я, да?
Да, Владимир. Если вы Владимир, то вы.
Да, это я. Добрый день. Я долгое время искал ответ на вопрос, так и не получил. Может быть, вы квалифицированно сможете сказать. Есть ли у интернета хозяин, вот в буквальном смысле, которому выгодно, но кто-то оплачивает все это, да? Я получаю информацию из Австралии, скажем, с Южной Америки. Я знаю, что в Соединенных Штатах Америки есть 4 организации, так или иначе регулирующие деятельность интернета. Доменные имена там регистрируют, прочее. Но я не знаю подробностей вот на эту тему. Есть ли такой какой-то
хозяин? Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Надо разделить две вещи. Хозяина нет. Потому что интернет – это набор протоколов, обеспечивающих совместимость. Да, вот человек говорит, я вот хочу быть совместим. Я вот поставил себе Windows, и в нем есть TCP/IP, значит, я совместим. Я могу позвонить по телефону, стать частью интернета. Я могу включить свой компьютер кабель, стать частью интернета. Хозяина нет. Ваш компьютер в вашем доме, подключен к интернету, принадлежит вам. Канал, по которому вы подключены, принадлежит канальному оператору. Канального оператора вы выбрали. Да? Общего хозяина нет. Теперь есть заинтересованность. Весь транспорт, вся информация, которая поступает к вам или от вас, кто-то получает деньги за то, что эта информация течет. Это заинтересованные структуры, это операторы связи, операторы, которые обеспечивают доставку информации к вам, и операторы, которые обеспечивают доставку информации от вещателя, то есть от сайта Shender, допустим, .ru, или там, от сайта Lenta.ru до вас. Эти операторы получают деньги. Они зарабатывают в любом случае, нравится вам наша продукция или не нравится. Они есть те люди, которые зарабатывают на транспорте из Австралии к вам, но они не владельцы интернета.
У нас звонок Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день, Виктор. Очень приятно то, что вот я до вас дозвонился. У меня вопрос чисто простой. Я никогда, в общем-то, не подходил к компьютеру, но чувствую, мне 57 лет, я немножко инвалид, и мне бы хотелось бы, вы знаете, вот как-то подойти к компьютеру. Но мне вот два таких вопроса, вот к вашему, так сказать, специалисту. Да. Очень приятно, что вы таких специалистов.
Давайте вопрос.
Вопрос, вот насколько он вреден, это раз.
Кто?
Компьютер.
Так.
Вот, ну, для глаз. Или какой компьютер вот лучше? Ноутбук. Мне вот, я могу завести.
Спасибо.
Компьютер.
А еще вопрос у вас был второй.
А вопрос второй. Вот человек, который обладает такими знаниями по компьютеру, наверняка тут проходил информацию, там американские ученые, вот какой-то вселенского взрыва масштаб там какой-то, вот, вроде как первородный. Что это такое? Я вот слышал даже по нашей трансляции.
Спасибо, Иван, за вопросы.
Да. Давайте. Виктор, вам большое спасибо, что вы нас, так сказать, и просвещаете, и ну и все остальное.
Спасибо большое, Иван, за вопросы. Давайте начнем с простого вопроса, с первого. Вреден ли компьютер?
Нет, с простого вопроса про большой взрыв могу сказать, что я видел заголовок, что есть новая теория взамен известной теории большого взрыва, из которой образовалось все живое. Но это меня не так заинтересовало, чтобы посмотреть, поэтому, к сожалению...
А тебе, значит, по барабану, как мы образовались.
Абсолютно. Я знаю точно, что я не участвовал. Значит, по поводу вредности компьютера. Значит, есть неопровержимое доказательство того, что компьютер не причиняет человеку никакого вреда. Есть такая страна, Соединенные Штаты Америки. Этой страной правят юристы и медики. Значит, они занимаются тем, что доказывают, что работодатель повредил работнику через производственные травмы. На этом зарабатываются не миллиарды долларов. Миллиарды смешно. Триллионы долларов зарабатываются на исках работников к работодателям. Все американские работники, если они не молотобойцы, работают за компьютером. Никто никогда не заработал этих триллионов, доказав, что следствием работы на компьютере являлся какой-то вред трудящемуся.
Это потрясающий способ доказательства.
Это абсолютное доказательство. Если бы это можно было бы доказать хотя бы в сослагательном наклонении, давно бы доказали и с этого бы жили.
У нас вопрос от Ольги Николаевны. Ольга Николаевна, совсем короткий вопрос и совсем короткий ответ, Антон. Пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, разделяете ли вы мое мнение о том, что сайты, на которых дается инструктаж к тому, как покончить с собой, либо там вообще какие-то непотребности, да, совершенные по зоофилии, что они нужны? Каким способом с этим бороться? Одно дело милосердие.ру открыть и посмотреть.
Понятен вопрос. Спасибо, Ольга Николаевна. Простите, мало времени. Да, Антон.
Проблема очень простая. Сайты, которые агитируют и объясняют, как покончить с собой, можно закрыть на территории Российской Федерации. Это вообще ничего не изменит, потому что их нельзя закрыть на территории Соединенных Штатов Америки, где они защищены американской конституцией и свободой слова, как ее понимает американский законодатель. Поэтому бороться с ними нельзя, а что надо делать, это надо делать контрпропаганду.
Мы вернемся к этому, между прочим, интересному вопросу и непростому после выпуска новостей. Через 3 минуты.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Все свободны». Гость студии Антон Носик.
Добрый день. Ну, я вас приветствую. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте,
я приветствую,
Марина,
ваших собеседников. У меня вопрос чисто прикладной, но перед этим я просто хочу выразить восхищение. Хотя формально я являюсь, работаю на... Ну, в структуре идеологического, являющейся идеологическим конкурентом, на самом деле, этих агентств. Вот, на телевидении. Но дело в том, что я считаю, что это, в общем-то, лучшее агентство, которое на данный момент существует. Это...
А вы о каких?
Я имею в виду «Ленту.ру», я имею в виду «Газету.ру».
Спасибо.
Вот эти вот два агентства, да. И, то есть мы с моими коллегами являемся вашими поклонниками. Я говорю, в данном случае идеологическая, так сказать, разница, хотя она, надо сказать, весьма формально, она не играет роли. Это раз. А вопрос заключается в следующем. Дело в том, что, насколько я знаю, вот «Лента.ру» недавно сменила свой сайт, оформление сайта.
Да.
Да, и вот прежнее оформление, оно было, надо сказать, весьма толковым. То есть по нему можно было абсолютно все найти. Сейчас, ввиду нового оформления сайта, мы столкнулись, ну, не знаю, для нас практически неразрешимой проблемой.
Сейчас я вам разрешу.
Да, найти ничего нельзя.
Сейчас вам
спасибо, Марина. Спасибо. Начинается разрешение проблемы.
Да нет, разрешение проблемы из 3 букв, как разрешение всякой проблемы на русском языке. old.lenta.ru. Весь старый дизайн доступен. Выходит все новое содержимое ленты, выходит в старом дизайне, по адресу old.lenta.ru.
Поэтому кто не переваривает буквы, новый дизайн, просто было бы чудо.
Приглашается туда этот...
Ярослав из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Антон. Добрый день, Виктор. Добрый. Ну, у меня, собственно, такой небольшой общечеловеческий комментарий по поводу форума Виктора Шендеровича. Mm-hmm. Например, если брать Сергея Пархоменко на форуме, который частенько бываю, то вот он, собственно, свой форум ведет.
Да.
В вашем случае, Виктор, тут скорее уж немножко как в поп, так и в приход.
Да-да-да, я совершенно... Ярослав, тут даже спора у нас не получится, потому что я и сказал, что я не веду его, он ведется без меня, но я был бы даже не против, чтобы обсуждали там то, что я делаю, то, о чем я говорю, обсуждали темы, о которых я говорю.
Очень просто. Есть смысл людям обсуждать тебя, интересные тебе темы, если бы у людей было бы основание думать, что ты интересуешься их мнением по этому поводу. Там появлялся бы раз бы в неделю, например, твой ответ на чей-то комментарий. Там бы люди видели. Вот это место, где Шендерович интересуется.
Мне задают вопросы,
узнать мнение о себе.
Ко мне задают вопросы, я на них, если это... Там,
да, да. Просто вопрос. Виден ты там или не виден? Если ты там не виден, тогда они обсуждают свое. Если ты там виден, то все обсуждения на форуме являются подсознательно письмами к тебе и попытками что-то донести до тебя.
Программа «Все свободны». Гость студии Антон Носик. Передачу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Впервые в эфире 26 сентября 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня мой гость Антон Носик, а у нас звонок, вы будете смеяться, от Михаила Казакова. Здравствуйте, сейчас выясним, тот ли это Михаил Казаков.
Это тот самый Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Я Антон,
здравствуйте. Добрый вечер, Михаил Михайлович.
Мы давно знакомы. Антон, у меня такой идиотский вопрос. Я только приобрел себе этот интернет. Правда, что есть типа театральных фестивалей? И возможно ли, допустим, мне показывать свою продукцию по интернету?
Вы знаете, есть театральные сайты, несколько очень хороших, из которых могу порекомендовать вам главный из них, который называется «Театр.ру», причем «театр» пишется английскими буквами, то есть «театр». Что касается показывать в интернете, понимаете, ведь формат картинки, которая может быть отсмотрена через сайт, то есть скачана со страницы, он формат сильно ухудшенный. Это маленькая неяркая картинка, которая сводит, в общем, на нет большинство визуального ряда. Но при этом, если у вас есть записи спектаклей в видеоформате, они могут храниться в оцифрованном формате, но понятно, что скачивать их будет не массовый зритель, а кто-то, например, кто хочет их там ретранслировать где-то или посмотреть. То есть это для специалистов, для узкого круга. То есть нельзя зрительный зал из этого построить, но можно из этого построить некий лекторий, скажем так.
Михаил Михайлович, пользуясь случаем, я напоминаю о нашей старинной договоренности о том, чтобы вы посидели с этой стороны микрофона.
Да, с удовольствием.
Да. Замечательно, спасибо, что позвонили. Спасибо. У нас из Петербурга звонок от Анны. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за книжку «Кукла». Я недавно ее нашла в старой книге и с удовольствием прочла.
Это действительно очень старая книжка, но все равно приятно.
Да, 92-го, кажется, года. А во-вторых, у меня вопрос к вашему собеседнику. Я обнаружила, у меня стоит Windows 98, и я обнаружила, что у меня в процессе работы изменились 3 системных файла, оканчивающиеся 2 на VDB и 1 DLL. Насколько это вообще опасно, и надо ли, так сказать, искать кого-то, кто будет перезагружать систему, ставить новый диск?
Понимаете, в чем дело? Может же так случиться, что эти системные файлы изменились за счет, если вы постоянно подключены к интернету, за счет какого-то апдейта системного, или, может быть, вы поставили какую-то программу, которая свои файлы устанавливает на место этих, да? Насколько эти файлы являются вирусными, то есть угрожающими вам, без всякой переустановки системы вам расскажет любой антивирус. Причем в том числе и бесплатная версия, которая даже, может быть, откажется их лечить. Ну уж, по крайней мере, она вам расскажет, это инфекция или нет.
Спасибо за ответ. У нас Николай из Смоленской области.
Вот считается, что почта электронная проходит мгновенно от отправителя к адресату. Но, может быть, она все-таки где-то на каком-то третьем компьютере задерживается там на сутки, двое, хотя бы на 5 минут. Как это? То есть она проходит мгновенно или все-таки где-то на каком-то накопителе на какое-то время задерживается?
Как быстро идет почта?
Нет, она проходит не мгновенно, а она проходит за столько времени, сколько нужно для того, чтобы преодолеть весь путь от отправителя к адресату. В этом пути она может пройти и один узел, и два узла, и 5, и 10. Задержка почты на любом из этих узлов в пути следования зависит от степени загруженности каждого из этих узлов на ту минуту, когда письмо туда пришло. Если они все работают в штатном режиме, то это 5 узлов по какие-то доли секунды на каждый. Если один из этих узлов в этот момент захлебывается, да, то письмо может и постоять в очереди, там, час-другой. Да?
Как говорится, слабость системы определяется слабостью его слабейшего
звена. Да. Но при этом хочется отдельно отметить, что если вы имеете в виду в своем вопросе, не есть ли задержка почты указание на то, что на каком-то узле
ее проверяют, перлюстрируют,
ее отрабатывает живой человек, то могу сказать, для того, чтобы живой человек прочитал всю почту на любом из этих 5 узлов, которые она прошла, ее не надо там задерживать. В ту секунду, как она до туда дошла, копия ее может быть сохранена для последующего изучения.
Несколько вопросов сразу, которые у меня есть. Прошлая программа была записана в Тель-Авиве с нашим общим другом Марком Голесником, который высказывал взгляд оттуда, на, как раз после Беслана мы записывались, на борьбу с терроризмом исламским и терроризмом вообще. Там прозвучали действительно очень парадоксальные и горькие мысли. Твое отношение к этому, насколько это возможно, так сказать, коротко прокомментировать, как человека, жившего и в Израиле, и видевшего, как там пытаются с этим бороться?
Российско-израильская ситуация очень разная. Есть совпадение ситуаций. Это совпадение ситуации пешехода, гражданского лица, жителя города.
Которого взрывают.
Которого взрывают, да. Понятно, что и в Израиле, и в России его интерес заключается в том, что если он заметил какого-то подозрительного человека или подозрительный предмет, он должен сразу обратиться к тем людям, которые, значит, обезвредят заряд и так далее. А дальше несходство, да, потому что в Израиле абсолютно он знает, к кому ему обратиться, а в России мы абсолютно знаем, что обратиться нам не к кому. Потому что человек, которому позвонила жена из Норд-Оста, захваченного, и сказала, что его захватили, подъехавший к первому ближайшему милиционеру и начавший рассказывать ему эту историю, что вот Норд-Ост, вот там мюзикл. Милиционер просто не стал с ним разговаривать. Он сказал, это не мое дело.
Ну, вот, хороший
меня не касается. Это лучшее, что есть, да, что он не стал с ним взятку какую-то.
Ну, просто с этого человека невозможно было взять денег за это. Вот и все. Поэтому он был неинтересен этому милиционеру.
Ну, да, да.
Вот, а на уровне государственном? Значит,
на уровне государственном, ну, понимаете, есть ситуация Израиля. 5 миллионов евреев, окруженных 300 миллионами арабов, где вкладываются миллиарды нефтедолларов в поддержку палестинского террора. Да, это одна ситуация. Одна ситуация, как бы, моральной правоты. Да, есть ситуация 145-миллионной России, которая имеет все эти приключения из-за желания сохранить свою территориальную целостность путем сохранения контроля над выжженной, гористой, нищей, голодной Чечнёй. Да? Есть ситуация, до какой степени это вопрос жизни и смерти. Вот я, сидя в Москве, не понимаю, почему для моей страны нет такого количества крови, которым бы не готова была пролить моя страна за то, чтобы этот пятачок сохранить. Я слышу от разных людей, особенно получающих зарплату от структур, заинтересованных прямо в продолжении бойни, что это вот российская государственность. Да? Я не очень... Российская целостность, что если Чечня, из Чечни вывести войска, то сразу то же самое начнется в Татарстане. Лично меня это не убеждает вообще. Да? Что касается Израиля, никого не надо убеждать. Да? Приходят вот эти вот террористы. Известно, что деньги на то, чтобы они пришли, происходит из Персидского залива. То есть это не имеет никакого отношения к
Палестине.
К Палестине, да. Ни финансирование не имеет отношения к Палестине, ни конфликт это не имеет отношения к
Палестине. Но нашему президенту удается, тем не менее, абсолютно рифмовать и пристегивать уже третий год Чечню к мировому терроризму и делать вид, что это одно и то же.
Нет, оно, конечно, рифмуется. Да? Чечня, естественно, рифмуется с международным терроризмом, потому что как бы создается некий интернационал, потребляющий оружие на мировом рынке оружия, да? Потребляющий боевиков, их где-то надо готовить. Да? Естественно, разные ситуации, продуцирующие терроризм, приводят к возникновению некой глобальной инфраструктуры. И тут, в общем, было бы странно, если бы эти люди не пересекались. Но при этом я, вот, например, вспоминаю ноту российского МИДа по поводу ликвидации израильтянами шейха Ясина, Абдель-Азиза Рантиси.
Да, мы страшно возмущены.
Да, были ноты протеста российского МИДа, а сейчас тот же российский МИД заявляет, что мы будем уничтожать главарей боевиков в любой стране, мы имеем право уничтожать главарей террористов.
Так ведь если бы уничтожали...
Нет, они настаивают на своем праве с тем же благородным пафосом и негодованием, с которым они отрицали такое право у Израиля.
Был старый анекдот исторический, как какой-то ветеран, значит, малой земли на какой-то встрече подошел к Леониду Ильичу и начал ему что-то горячее говорить по праву фронтового товарища, что вот что хотели, чего, и легенда это говорит о том, что Леонид Ильич выслушал все это и сказал: «Логики не ищи». Так что, Антон, логики не ищи. Ты правильно сказал. Есть интересы, эти интересы обеспечиваются, и не более того. Два звонка. Первый от Татьяны. Пожалуйста, вы в эфире.
У меня вопрос и просьба к Антону. Вопрос так. Мне интересна ваша точка зрения. Вот насколько увеличивается КПД информации при средствах массовой, при СМИ, когда они адекватно содержат свой сайт. Вот, к большому сожалению, вот приходится сидеть в интернете, сейчас очень большие проблемы с информацией. Я часто сталкиваюсь с тем, что не все СМИ имеют адекватно содержат свои сайты.
Понятен вопрос, Татьяна, спасибо. Пожалуйста, Антон.
Надо понимать, что есть мир Чистогана и город Желтого Дьявола, где всем движет корысть, а есть великая страна Россия, где превыше корысти пальцы. Значит, поэтому все западные средства массовой информации в интернете созданы медиахолдингами, которые были сильны на рынке бумажной прессы, на рынке телевидения, на рынке эфирного вещания, да, значит, их лендмарки, их ведущие медиахолдинги – это, значит, CNN.com, BBC, Co.UK и так далее. У нас все вот эти вот ведущие наши СМИ, электронные и бумажные, у них были такие пальцы. Да что такое этот интернет? Да кто его читает? Да мы такие крутые, у Коммерсанта тираж аж 100 тысяч человек его читают. Да что нам это вот мелочь, вот эти вот ваши интернетские, сектантские, страшно далекие от народа? В результате проспали. В результате процесс возглавили другие люди. Процесс не возглавил ни Первый канал, ни РТР, ни НТВ, ни Коммерсант, ни Известия, ни Московский комсомолец. Не возглавили процесс создания рынка интернет-СМИ в России. Этот процесс возглавили совершенно посторонние и случайные люди, как то Росбизнес-консалтинг, фонд эффективной политики.
Ну, там, фонд эффективной политики не вполне. Посторонние нет. люди? Не нет. всем они посторонние.
Фонд эффективной политики не является издателем традиционных СМИ.
Это да, это
То
да.
То есть не издатели возглавили, не первые лица на медиарынке возглавили и создали РБК, Газету.ру, Ленту.ру, Утро.ру, да, Ньюс.ру и так далее. Это другие люди. Да? Поэтому, к сожалению, до сих пор адекватно не репрезентируется ни Коммерсант, ни Известия в интернете. Лучше обстоит, кстати, в последние годы ситуация с телеканалами. Они просто практически транслируются. Но, конечно, абсолютный чемпион по представлению в интернете в этой стране – это радиостанция «Эхо Москвы», которая практически полный эфир дает на сайте в текстовом виде.
Будем считать это косвенной лестью ведущему. Москва, Марина, пожалуйста, звонок.
Добрый день. Ну, я вас приветствую. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте,
я приветствую
Марина.
Ваших собеседников. У меня вопрос чисто прикладной, но перед этим я просто хочу выразить восхищение, хотя формально я работаю на... Ну, в структуре идеологического, являющейся идеологическим конкурентом, на самом деле, этих агентств, вот, на телевидении. Но дело в том, что я считаю, что это, в общем-то, лучшее агентство, которое на данный момент существует. Это,
а вы о каких?
Я имею в виду Ленту.ру, я имею в виду Газету.ру.
Спасибо.
Вот эти вот два агентства, да. И, то есть мы с моими коллегами являемся вашими поклонниками. Я говорю, и в данном случае идеологическая, так сказать, разница, хотя она, надо сказать, весьма формальна, она не играет роли. Это раз. А вопрос заключается в следующем. Дело в том, что, насколько я знаю, вот Лента.ру недавно сменила свой сайт, оформление сайта.
Да.
Да. И вот прежнее оформление, оно было, надо сказать, весьма толковым. То есть по нему можно было абсолютно все найти. Сейчас, ввиду нового оформления сайта, мы столкнулись, ну, не знаю, для нас практически неразрешимой проблемой.
Сейчас я вам разрешу.
Да, спасибо. Найти ничего нельзя.
Сейчас вам
спасибо,
разрешу.
Марина. Спасибо. Начинается разрешение проблемы.
Да нет, разрешение проблемы из трех букв, как разрешение всякой проблемы на русском языке. Old, O-L-D, точка, лента. .ru. Весь старый дизайн доступен. Выходит все новое содержимое ленты, выходит в старом дизайне по адресу old.lenta.ru.
Поэтому кто не проблемы решает,
кто не переваривает новый дизайн,
просто было бы чудо.
Приглашается туда. Это...
Ярослав из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Антон. Добрый день, Виктор. Добрый день. Ну, у меня, собственно, такой небольшой общечеловеческий комментарий по поводу форума Виктора Шендеровича. Mm-hmm. Например, если брать Сергея Пархоменко на форуме, который частенько бываю, то вот он, собственно, свой форум ведет.
Да.
В вашем случае, Виктор, тут скорее уж немножко каков поп, таков приходит.
Да-да-да, я совершенно... Ярослав, тут даже спора у нас не получится, потому что я и сказал, что я не веду его, он ведется без меня, но я был бы даже не против, чтобы обсуждали там то, что я делаю, то, о чем я говорю, обсуждали темы, о которых я говорю.
Очень просто. Есть смысл людям обсуждать тебя, интересные тебе темы, если бы у людей было бы основание думать, что ты интересуешься их мнением по этому поводу. Там появлялся бы раз бы в неделю, например, твой ответ на чей-то комментарий. Там бы люди видели. Вот это место, где Шендерович интересуется.
Нет,
узнать мнение о себе.
Ко мне задают вопросы, я на них, если это там
содержательный вопрос. Просто вопрос.
Я
виден ты там
отвечать.
Или не виден? Если ты там не виден, тогда они обсуждают свое. Если ты там виден, то все обсуждения на форуме являются подсознательно письмами к тебе и попытками что-то донести до тебя. Это зависит от количества твоего там присутствия.
Критику принимаю, может быть, заведу себе дополнительную жизнь.
Это не критика, может, оно тебе не нужно.
Заведу себе дополнительную жизнь и начну, как Чукча тот, не только писать, но и читать. Александр с мобильного из Клина, пожалуйста. Александр.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. У меня есть несколько программ демонстрационный период, у них месяц. Я перезагружаю Windows, но не форматирую все-таки диск C. То есть это вот может как-то повредить системе или нет, то есть, чтобы сохранить данные. И у меня опять 30 дней получается. Так я делаю каждый месяц. Это вот насколько может повредить компьютер или...
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Нет, ну, конечно, это не переустановка Windows до бесконечности не может вообще повредить компьютеру, а не проще системные часы переводить? Зачем же переустанавливать программу-то?
Нет, ну, идея... в моем эфире, и даже не надо мне ничего объяснять, первый случай
давайте
в моем эфире,
объясню,
когда я слушаю и ничего не понимаю, но мне все равно интересно.
Вот ты, допустим, за программу не хочешь платить, ты хочешь ее украсть.
Так.
Условие использования этой программы, что через 30 дней ты либо ее заплати, либо она работать перестанет. Так. Значит, что тебе делать для того, чтобы она работала через 30 дней? Ты можешь уничтожить эту программу и всю память о ней, да, вместе со всей информацией на твоем компьютере. После этого набело восстановить Windows, а потом поставить программу, и она будет думать, что она здесь впервые живет.
То есть ты учишь меня воровать?
Ты купишь еще 30 дней. Нет, ну, я же понимаю, я понимаю, что ты же один раз заплатишь.
Я один раз заплачу.
Но я тебе объясняю, в чем был вопрос.
Понятно. Звонок от Никиты из Петербурга. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ник.
Я бы хотел уточнить, чтобы вы мне такую вещь, если не трудно. Вот вы говорите, что сайт можно закрыть по законам России. А вот если я из России создал сайт, но на территории Америки, как-то тогда против меня что-то может быть принято против этого сайта? И еще такой момент. Вот где-то в «Новой газете» я прочитал между строк о каком-то указе президента, который запрещает скачивать в домашних условиях с интернета книги, угу, и музыку, и что-нибудь и прочее, то есть с электронными библиотеками.
Все, вопрос.
Вот. Все, спасибо вам.
Спасибо. По второму пункту вопроса нет?
По первому? По второму пункту уточняю. Это принятый Государственной Думой, одобренный уже теперь Советом Федерации, подписанный президентом, подправки к закону, закону об авторском праве и смежных правах. Действительно, теперь, значит, некие требования к электронным библиотекам, чтобы они хранили файлы в таком формате, чтобы они существовали только в одном экземпляре, не допускалось копирования. Как это практически реализовать, понятия не имею. Значит, на первый вопрос вам ответ простой. Сделать с вашим сайтом ничего не могут. Там, если вы занимаетесь злостным кардингом, детской порнографией или другими вещами, которые с точки зрения Америки преследуемые, то тогда наши милиционеры напишут американским милиционерам.
Сейчас.
Нет, это происходит все время. Если это детская порнография, то они сотрудничают просто круглосуточно. Угу. Да, если это номера кредитных карточек,
ну, понятно.
Естественно, ваш сайт закроют тут же там, а вас за жабры возьмут здесь. Угу. Значит, если у вас сайт политический, направленный против кого-то в России, и поэтому он находится вне России, чтобы этот кто-то не дорос, он с вашим сайтом не сделает, конечно, ничего. Он дотянуться не может, кишка тонка, никакой ФБР не будет закрывать сайт, направленный против российских братков во власти, да, то есть против тех людей, против которых имеет смысл открывать этот сайт за границей. Но к вам, поскольку вы физическая сущность, да, уязвимая физически, к вам могут прийти. А придут ли к вам, зависит от того, насколько вы хорошо прячетесь. И об этом рекомендую вам задуматься, если это такая ситуация.
Антон учит меня, значит, воровать, а Никиту прятаться. Хороший гость у нас сегодня в Радио Свобода. Ну, свобода же, действительно. Так, кроме шуток, вот эта тема может стать очень актуальной. Значит, когда уже здесь перекроют кислород уже и газетам, да, что можно сделать с интернетом? Вот такой в развитии вопроса Никиты из Петербурга. Можно ли что-то сделать? Или как
да
в Китае отрубить,
можем
запаять розетку?
Можно сделать все и завтра.
Так. То есть интернет никакое не спасение от никакого тоталитаризма, потому что тоталитаризм придет и обесточит...
Тоталитаризм решает вопрос о том, можно нам пользоваться интернетом или нельзя. Пока решает, что можно.
Каким образом можно сделать, чтобы было нельзя?
Ну, вообще-то наш доступ к ресурсам сети интернет, он же связан не с тем, что мы такие умные или так хорошо далеко видим, он связан с тем, что у нас есть контракты с некоторыми компаниями, называются провайдеры, которые нам предоставляют услуги доступа в интернет.
А можно прийти к провайдерам просто?
Все эти компании-провайдеры подпадают под закон о лицензировании отдельных видов деятельности. Причем лицензия у них не одна, а две. На телематику и на передачу данных. Значит, отъем любой из этих лицензий превращает этого провайдера в незаконного предпринимателя. Поэтому провайдер – это самая уязвимая, беспомощная тварь дрожащая, которая права никакого не имеет. Если ему завтра придут и скажут, не показывай сайты такие-то, 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 такие-то своим пользователям, и список принесут из ФСБ, он, все, что он может сказать, это так точно,
Есть, слушаюсь. А не надо ли еще какие-нибудь запретить?
Ну, тогда мы по дороге в Китай.
Мы... Нет. Вопрос заключается в том, что, несмотря на их такую беспомощность, существующую столько, сколько есть в России провайдеры последние там больше 10 лет, к ним до сих пор с этим не пришли.
Ну, просто занимались телевидением.
Вот когда этим займутся, дело ну, минутное.
Ясно. Не обнадежил ты меня, Антон. Не обнадежил. Вопросы с пейджера. Насколько сильно российский интернет отстает от европейского или американского в коммерческом плане? Борис.
В коммерческом плане отстает очень сильно, потому что доля очень низкая интернет-рекламы в общей структуре рекламы, но в плане содержательного развития очень далеко опережает, именно из-за неразвитости у нас понятия авторского права.
Мы не очень опытные пользователи интернета, пишут безымянные авторы этого письма. Сейчас живем в Германии, хотел бы подключиться к библиотеке Конгресса, у нас-то не получилось. Как слушать русскую музыку и фильмы на русском языке по интернету? Вот такой вопрос.
Ну, что касается фильмов на русском языке, я не очень верю в то, что существует легальное интернетское распространение фильмов. А что касается музыки на русском языке, зайдите на сайт, например, звуки.ру.
Знает ли ваш гость, спрашивает меня Борис, когда компания Rambler, в которой он работает, будет делать IPO? Я не знаю, что такое IPO.
Первичная эмиссия, когда мы выпустим акции Рамблера на биржу. Нет, таких сроков я не знаю. И, то есть планы, которые были по этому поводу в 2000 году, они не реализовались.
Я много новых букв узнал за этот час. Просто мне действительно, я грамотею на глазах.
Initial public offering, первичная эмиссия.
Замечательно. Антон, давай последние 5 минут эфира у нас, если не будет звонков, то... Поговорим о том, о чем я в состоянии разговаривать. Твоя довольно жесткая оппозиционная позиция, публичная, она, так сказать, известна. Ты вот и ее не скрываешь, и абсолютно внятно то, что называется, артикулируешь. Хотелось бы услышать твои прогнозы как по текущим делам, как то ЮКОС, Чечня, вертикаль, так и на какую-то перспективу. Все-таки очень любопытно.
Прежде всего, я хотел бы все-таки уточнить, что я абсолютно не считаю, что я нахожусь в жесткой оппозиционной позиции. Да?
Нет, потому... я не говорил о политике, я говорил о собственной позиции.
Только. Нет, я не считаю, что моя позиция оппозиционна. Есть некоторые ценности, с которыми я солидаризируюсь. Да?
Ну да, оппозиционная чему?
Да, если как бы деятельность власти идет вразрез с этими ценностями, тогда как бы, моя позиция оппозиционна власти. Тут существует огромное количество вещей, которые... например, тот же Путин мог бы сделать или сделает, или делал, в которых он может рассчитывать на 100% мою поддержку.
Так и на мою, я все жду, когда он это сделает.
Просто. Нет, ну, например, вот та позиция, которую он занял после, например, 11 сентября, когда все здесь кричали, давайте, значит, поддержим талибов и будем вместе с ними рука об руку воевать с Америкой, да, то, что Россия заняла позицию рядом с Америкой в антиталибской коалиции, это абсолютно безусловно. Поддерживаю, да. Что касается прогнозов развития, то, что я вижу, я понимаю, что есть очень большая степень смятения и непонимания и полной дезориентации среди вот этих вот властных клик. Среди вот этих вот команд, которые борются...
Клик – это не из интернета сейчас слово, это падеж, да, от слова клика, правильно?
Ну, хунт. Значит, вот эти хунты, которые вцепились друг другу в горло за контроль над этой страной и за возможность ее там ГБшной приватизации, их же не одна, а несколько. Ни одна из них не имеет осмысленного сценария, который бы расписывал все шаги до конца. Поэтому все предлагают какие-то полумеры, да, и какие-то промежуточные ходы. И все эти сценарии не бескорыстны, и ни один из них не является выигрышным. К сожалению, то же самое касается не только ЮКОСа, но и то же самое касается и положения в Чечне, и международной российской политики. Поэтому мы видим некую схватку между, скажем, тремя докторами, которые увидели болезнь, которую они не знают, как лечить. И каждый хочет получить Ленинскую премию за то, что именно его рекомендации были приняты.
Да если в Ленинскую премию, они их всех скальпель хотят получить в руки и уже получат все трое по-живому.
Но скальпель это не цель, а средство.
Да. Короткий вопрос от Михаила и короткий ответ от Антона. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Что Антон думает о стриме?
Я думаю о стриме, что все люди, которые им пользовались, из моих московских знакомых, они довольны и ценой, и качеством. Это удивительно, потому что поставщиком услуг стрима является монополия государственная, но, тем не менее, это так. Отзывы о стриме очень хорошие.
Теперь, Антон, чтобы я не чувствовал себя совсем униженным, ты совсем коротко говоришь мне, что такое стрим, и мы заканчиваем программу.
Стрим – это московская городская телефонная сеть. За там, $20 проводят тебя по телефонной линии в дом неограниченный интернет.
Это была реклама на радио «Свобода».
Реклама Юрия Михайловича Лужкова.
Да-да-да, напоследок. Я Виктор Шендерович, и мой сегодняшний гость Антон Носик. Я предполагал, что будет очень много звонков, огромный интерес, но размера интереса и квалификации нашей аудитории даже не предполагал. Спасибо за сегодняшний эфир. Это была программа «Все свободны». Услышимся через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.